каждую субботу в 18:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, друзья! Радио «Крым Реалии» на связи, «Крымский пармезан» в эфире. И снова Александр Янковский незримо присутствует с нами, незримо,
потому исполняющий что... обязанности Александра Янковского Сергей Макрушин в студии, да. Павел Казарин.
Встречайте, да, друзья.
И Ирина Седова, наша очаровательная гостья, керченский журналист, правозащитник.
Здравствуйте, Ирина. Слушайте, у нас на самом деле уйма тем. Мы когда перебирали вот эту вот, собственно, колоду новостного пасьянса и пытались понять, из чего мы, собственно, будем собирать картинку, наткнулись на очень большое количество тем. Но сегодня выбрали 4. На наш взгляд, самая актуальная тема этой недели — это то, что...
Животрепещущее, я бы сказал.
Животрепещущее — это, да, вообще слово, которое дает мясником и скотобойней. Но тем не менее. Автомобиль в Крыму — это более не средство передвижения, а снова-таки роскошь. Почему? Потому что вся история с 1 апреля, на самом деле, не стала розыгрышем. И действительно, до 1 апреля все крымчане должны были перерегистрировать свои, собственно, транспортные средства, перейдя с крымских украинских номеров на, опять же, крымские российские номера. И вот уже поступила информация, что в течение первых 10 дней апреля не будут штрафовать, и российские гаишники на полуострове будут только выносить предупреждения. Если они, например, вас остановили 2 апреля, вынесли предупреждение, то у вас потом есть 10 дней, в течение которого вас штрафовать не будут. А уже начиная с 12 апреля, например, российский гаишник может оштрафовать сперва на сумму от 500 до 800 рублей. А в случае повторного штрафа, там, если не ошибаюсь, изъятие водительских прав на срок до 3 месяцев.
До 3 месяцев, да. Примечательно, что вот 28 марта еще в ведомстве, которое возглавляет Наталья Поклонская, да, прошло совещание по вопросам смены автономеров и тому, как наказывать. А уже на следующий день, 29 марта, крымские депутаты, так называемый Госсовет Крыма, обратился в Госдуму России с просьбой продлить срок замены автономеров до 1 января 2017 года.
Но в конечном счете решение подобное принято не было, вот не дедлайны было. Остались прежние. Ирина, вопрос к вам. А вот на ваш взгляд, собственно, вот статистика говорит сама за себя. Там произвело замену регистрационных документов 400 тысяч автовладельцев. В Крыму остается много-много людей, которые, собственно, номерные знаки менять не успели. А с чем связана такая спешка и нежелание, собственно, Москвы переносить сроки для крымчан? Вот у вас есть какая-нибудь своя версия происходящего?
Ну, потому что они хотят как можно быстрее вообще все упоминания об Украине стереть, да, и мотивация людей, то есть напугать всех штрафами, чтобы все быстро перерегистрировались. Если сейчас сказать, что мы до 2017 года все отложим, то народ не испугается и, соответственно, делать ничего не будет, потому что народ не хочет менять номера. Они хотят ездить дальше в Украину и за границу на своих машинах.
Кстати, вот...
То есть чувство страха – это хороший способ управлять толпой. Все испугались штрафов и пошли перерегистрировали. Может быть, сейчас они максимальное количество людей таким образом заставят перерегистрироваться, а потом скажут: «Да, мы продлим».
Вот, кстати, любопытно, журналисты крымского телеканала ИТВ, они делали материал, они расспросили крымских автомобилистов, которые стоят в очереди на перерегистрацию украинских номеров, и получили самые разнообразные ответы, мы можем послушать.
Обидно, конечно, за вот такие вот условия, блин, мы же люди все-таки, да, ни в туалет не сходить, ни, блин, это самое, за это время можно родить.
Машин там много, ужас. Машин это в городе, но невозможно. Много машин, и как бы, я не знаю, ну, надо продлить, наверное, я так думаю. Будем стоять, а что делать? Уже надо.
Были там аж на краю моста. Но это просто издевательство над народом, я считаю. Во-первых, было объявлено до 17 года, а потом вдруг на 8 месяцев сократили. И такой ажиотаж, люди ж не рассчитывали на все это.
Сидим, спим.
А что делать? А что другого-то выхода нету, правильно?
Ну вот, собственно, как сегодня подметил Сергей Макрушин, сколько крымчан будет рождены в этой очереди, пока еще непонятно.
И сколько уже рождены в очередях.
А ты кем до очереди был? Ну, там, не знаю, экономистом. Ну ничего, очередь закончится, все как бы к профессиям вернутся. А вопрос, вот по сути, получается ситуация, когда крымчане оказываются изолированы. Киев, понятно, не может влиять на всю ситуацию, на те решения, которые принимаются на полуострове российскими властями. А вот вообще все сила, что-то Киева вот изменить вот эту вот ситуацию для того, чтобы вот этой изоляции не происходило Крыма от материка?
На самом деле Киев может быть хотя бы начать соблюдать те законы, которые уже Украина приняла. В частности, закон о защите прав и свобод на временно оккупированной территории. Там четко есть статья, которая говорит, что мы должны сохранять все культурные, экономические, все связи с Крымом. То есть связи рвать нельзя. Это написано в законе. Для того, чтобы соблюдать закон, нужно, соответственно, какие-то меры предпринять, чтобы его обеспечить. Сейчас ситуация такая, что Россия, наоборот, старается эти все связи разрывать, потому что кто-то из Крыма на своей машине едет, узнает, что там нет бандеровцев, оказывается, в Киеве, и начинает всем своим родственникам рассказывать, сеять смуту. Поэтому России невыгодно, чтобы сели смуту. А Украине, наоборот, выгодно, чтобы крымчане ездили. Поэтому, конечно, нужно на границе что-то создать, какой-то хаб, может быть, чтобы эти номера нелегитимные откручивать и прикручивать на время пребывания в Украине какие-то номера, которые будут действовать в Украине. Ну, это как один из вариантов. Опять же, нужно, чтобы сели эксперты, которые хотят, чтобы этот закон соблюдался, который Украина же и приняла. И обсудили мозговой штурм сначала. Этим даже никто не занимается. То есть даже не обсуждали никаких... Я ничего не слышала, по крайней мере. Может быть, они, конечно, и что-то делали, но, по крайней мере, в публичной плоскости это не освещалось.
Ну вот Нариман Устаев, глава Госслужбы по делам Крыма, в эфире радио «Крым Реалии» 17 марта высказал предложение, что украинская сторона может оборудовать сервисные центры в буферной зоне на админгранице с Крымом. Там крымские автомобилисты смогут получить дубликаты украинских номерных знаков. Давайте послушаем.
Предлагаем создать сервисные центры на нейтральной зоне перед контрольными пунктами въезда-выезда, где можно будет нашим гражданам, имеющим транспортные средства, которые приобретены в соответствии с законодательством Украины, приобрести дубликаты автономерных знаков и дубликаты документов на автомобиль. И далее продолжать движение по территории континентальной Украины, уже имея автономерные знаки в соответствии с украинским законодательством.
Ну вот Нариман Устаев, в принципе, повторил.
Ну это предложение, да?
Сказал тоже, что и сказала Ирина Седова. Ирина, а что нужно, что должно случиться, чтобы вот эти вот предложения, да, вот эта идея, она начала воплощаться в жизнь? Ну потому что другой альтернативы, которая бы решала этот вопрос и эту проблему, как-то помогала крымчанам, вот пока не было озвучено. Это пока единственный вариант.
Ну государственная машина как работает? Есть идея. Теперь эту идею нужно законодательно подтвердить. То есть принять какие-то нормативно-правовые акты, документы, чтобы государство могло выделить деньги на создание этих центров. То есть должна начаться работа бюрократическая, да? То есть сначала мы должны прописать это в законодательстве, как оно будет работать, как оно будет действовать. Потом под это законодательство найти деньги в бюджете, выделить. Но, в принципе, о том, что 1 апреля начнется такая с номерами такая ситуация, Украина знала давным-давно. То есть, по идее, вот эта идея должна была быть озвучена еще полгода назад, и с того времени должны уже создаваться нормативно-правовые акты, законодательная база для того, чтобы это все узаконить и с 1 апреля запустить эти хабы. А у нас сейчас только начинаются разговоры о том, что нам бы надо бы такое сделать.
Вообще, это вот любопытная история про две, знаете, разные государственные традиции. То есть, вот особенность российской государственной системы в том, что она ни на какие пинки со стороны общества не реагирует. Если она какое-то решение приняла, то она потом с железобетонной уверенностью будет это решение проводить силу. А украинское государство, напротив, оно работает только от пинка общественного мнения, потому что само по себе оно решение здравое и решение в рамках какого-то элементарной логики и здравого смысла принимать не способно. Поэтому, условно говоря, пока не собирается пикет под администрацией президента в Киеве на Банковой, какие-то решения, которые настолько очевидны, что, казалось бы, они сами собой разумеющиеся, они не принимаются.
Но я бы сказал еще, уточнил бы, что не только, вот есть вариант, что от пинка заработает, а есть вариант, что от пинка просто уйдет в сторону и не будет мешать активистам создавать там центры админуслуг, хабы по смене номеров и так далее.
Да, но тут, к сожалению, одними усилиями активистов
конечно,
ситуацию
да,
не решить.
Я, конечно же, преувеличиваю немножко.
Ну, вот еще раз, то есть у нас получается такая вот себе юридическая дыра. То есть понятно, что Украина не признает никакие российские документы, которые, соответственно, выданы на территории украинского полуострова, поэтому номерные знаки, выданные в Крыму, она признавать не собирается и на их основании впускать машину на территорию там, Херсонской области или какой бы то ни было другой не намерена. С другой стороны, например, те россияне, которые приезжают на полуостров там, с ростовскими, там, не знаю, московскими или питерскими номерами, они так как пересекают не официальную границу, а через Керченский пролив, они тоже не могут выехать в Херсонскую область, потому что они из Херсонской области на полуостров не въезжали. И получается вот действительно такой вот себе тупик. Если не выдавать какие-то временные, может быть, транзитные номера в буферной зоне между украинской и российской границей, то получается тупик. Любопытно вот что. Любопытно в том, что до последнего, вот очень часто в Киеве не хотят думать о том, что не хотят вспоминать о том, что на полуострове живут граждане Украины. А между прочим, вот наши эфиры тому подтверждение. К нам на этой неделе дозвонился слушатель. И говорил, что он не собирается менять украинские номерные знаки на своем автомобиле на номера, как он сказал, оккупантов. Давайте послушаем его комментарии.
Я не буду, короче, ни номера менять, ни... ничего не буду менять. Просто я ее поставлю в гараж, закрою, и будет она стоять мертвым грузом. Пока эти оккупанты оттуда не уйдут, с этого Крыма. Как... Вот поэтому я хочу это сделать. Ничего не будет со мной. Они не придут ко мне и не заберут ее, как говорится. Они сейчас уже будут скотину переписывать, вот это все, я вот это все слышал, как говорится. Завтра они будут за скотину налог брать, все это, как говорится. Зачем оно мне надо? Поэтому я не хочу менять.
Вот это было мнение слушателя, который на этой неделе дозвонился. Я напомню, друзья, что Павел Казарин, Сергей Макрушин и Ирина Седова эту ситуацию разбирают на троих. Ирина, мы помним, как в 2014 году прекратилось сперва сообщение железнодорожное, да, потом, соответственно, и автобусное. Вот вообще какие-то форматы общественного сообщения при помощи общественного транспорта между украинским материком и украинским полуостровом, они сегодня возможны или там столько юридических препон и преград, что эту ситуацию не решить вообще?
Ну, нужно просто тогда отменить постановление, которое запрещает сообщение железнодорожное. Но в целях безопасности государства Украины этого не сможет сделать, потому что неизвестно, что в этих поездах будет провозиться. То есть в поезде гораздо проще провести какую-то контрабанду или какую-то даже ту же самую взрывчатку, да, например, чтобы что-то здесь сделать. То есть на самом деле какая-то доля здравого смысла в том, что отменили пассажирское сообщение, есть. Но здесь идет речь о том, что мы в любом случае, Украина в этом случае, действуя в интересах государства, она может быть и делает правильно, но это никак не в интересах людей. И в этом случае нарушаются права человека на право на перемещение, то есть право на свободное передвижение. Но, мы ограничиваем людям свободу передвижения, мы ограничиваем людям свободу выражения мнений, потому что люди не могут делиться информацией, люди не могут ездить так, как они ездили раньше. То есть это проблема, но здесь очень много точек зрения.
Ну и просьбы, да, которые озвучивают представители гражданского общества о том, что на административной границе с Крымом необходимо выстроить витрину. Вот они так и не были услышаны, наверное, да? А здесь я еще о другом хочу сказать. В Крыму те, кто называет себя властью, они тоже боятся того, что будет много недовольных. Вот как наш слушатель, которого мы слышали только что, много будет недовольных тем, что из-за угрозы больших штрафов автомобили превратятся в недвижимость, и будет расти недовольство на полуострове. Вот Сергей Шувайников, депутат Российского Госсовета Крыма в эфире телекомпании ИТВ, который был посвящен как раз этой проблеме, сказал о том, что российские чиновники не идут навстречу местным властям, и чтобы Крым достиг высоких социальных стандартов, ему нужен особый правовой статус, и пригласил московских чиновников в крымскую ссылку. Давайте послушаем.
Чиновники, сидящие в министерствах, ведомствах, слышат нас плохо. И когда они ищут крайних у нас в Крыму, они не правы. Вообще, мое твердое убеждение, я об этом говорил и буду, наверное, все годы, пока вот буду еще депутатом, говорить, что в Российской Федерации, Крыму как российскому региону, нужен особый правовой статус. И не надо здесь ничего придумывать, что под одну гребенку. Если вы хотите, чтобы в Крыму жизнь наладилась, и чтобы мы быстрее пришли к высоким социальным и другим стандартам, значит, должны нам идти навстречу.
Ну, в общем, это было мнение Сергея Шувайникова, хотя, на самом деле, на мой взгляд, тут особенно интриги нет, просто Сергей Шувайников пытается всю эту историю в очередной раз использовать для того, чтобы предоставить крымским чиновникам больше полномочий, чтобы сделать из полуострова эдакую Чечню.
Не попал, к сожалению, фрагмент, кстати, о крымской ссылке, это было очень забавно.
Ну, в любом случае, да. Вот из самого главного, то, что вот прозвучало из уст Ирины Седовой, это первое, то, что очень не помешали бы сервисные центры, возможно, в буферной зоне между двумя границами, между российским КПП и украинским, где, возможно, выдавали бы какие-то номерные знаки, позволяющие крымчанам какое-то время находиться на территории украинского материка, возможно, это какие-нибудь там транзитные и так далее. Но, опять же, при наличии украинского паспорта, например, с крымской пропиской, такое же мнение озвучивал и Нариман Устаев, но пока что это все существует лишь в проекте. И вот то, что это существует лишь в проекте, это на самом деле проблема. А вот на этой неделе, друзья, состоялось одно событие, о котором тоже нужно говорить. Это история про то, что в Киеве утвердили список так называемый Савченко-Сенцова. В этом списке перечислены люди, в отношении которых официально Украина применяет персональные санкции за причастность к, соответственно, похищению и осуждению украинских граждан Надежды Савченко, Олега Сенцова и Александра Кольченко. И там в этом списке, среди прочего, оказалось 12 крымчан. Вот о них и вообще о санкционном переполохе и неразберихе мы будем говорить буквально через пару секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Петр Порошенко во время визита в Брюссель как раз-таки ему и решил прокомментировать для журналистов суть этого списка. Давайте послушаем его комментарии и продолжим обсуждение.
Це обмеження для тих осіб, хто безпосередньо причетний до незаконного процесу проти Надії Савченко. Обмеження дуже схожі, до речі, до списку Магнітського. Список Савченко був започаткований в Україні і в Європейському парламенті. І я думаю, що це реакція на абсолютно брутальне порушення національного і міжнародного права, яке вчинила Росія. І це не тільки справа Савченко, бо принаймні 11 політичних в'язнів українців незаконно утримують у російських в'язницях. Коли йдеться про цінності, ні Україна, ні Європейський Союз не можуть мовчати і робити вигляд, ніби нічого не відбувається.
12 крымчан в этом списке, я вот сейчас просматриваю их, там, в принципе, все это представители Федеральной службы управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю. Кто из них на самом-то деле имеет дома украинский паспорт, а кто из них приехал с российского материка, понять очень сложно. Но у меня вопрос вот в этом смысле к Ирине Седовой, он такой генерального характера. Вот вообще, насколько эффективна вот эта практика персональных санкций? Они вводятся для того, чтобы чего-то добиться или просто вот как бы потому, что ничего больше в арсенале средств нет, на ваш взгляд?
Ну, персональные санкции могут быть эффективны к людям, которые имеют какие-то капиталы, которые имеют какую-то недвижимость там за границей или в той же Украине, да, если мы говорим сейчас о санкциях Украины. Если этот человек работает на ФСБ, и он не собирается никуда ездить, потому что он не будет, у него и там государственная тайна, например, он и так не может, он и так не выездной, то эти санкции, конечно же, это такой декларативный момент.
Ну вот есть ли
мое мнение. То есть они могут подействовать на человека, который имеет влияние, да, если это крупные персонажи, о которых мы говорим, какие-то персоны, тогда да. А у нас есть прекрасный пример Дмитрия Полонского, который поехал на саммит ОБСЕ по правам человека, министр пропаганды Крыма, и там выступал. И какие санкции?
Санкции были введены уже потом, ему дали
выступить. Я понимаю, но просто есть такие моменты, что если мы вводим санкции, тогда нужно, наверное, против всех вводить санкции, потому что мы против кого-то ввели санкции, а кто-то поедет и будет опять же на саммите ОБСЕ рассказывать, как в Крыму все хорошо.
А это вообще, кстати, хороший вариант. Как Украина, есть ли у нее какие-то рычаги давления на российских чиновников?
Нет, меня интересует такой вопрос, а повлияли ли вообще украинские санкции хоть как-то? Есть ли какие-то кейсы положительные для украинской стороны в отношении подсанкционных персонажей, да? Вот есть ли такие?
Честно, я не слышала. Может быть, они где-то и есть, но мне кажется, что если бы какой-то такой кейс произошел, то, наверное, все бы СМИ, хотя бы украинские, об этом написали, да? Вы слышали что-то такое?
Нет. А вот вы знаете, кстати, это вот действительно любопытная история. С одной стороны, да, я понимаю, что, например, Украина не может не вводить санкции, Украина не может никак не реагировать, да? Но это, условно говоря, какая-то вот такая элемент обязательной программы, да? То есть вот если какой-то человек высказывает что-то там в прямом эфире российского телеканала, какие-то там призывы к нарушению территориальной целостности, да, то абсолютно логично потом, что, соответственно, ему как минимум запрещают въезд в Украину. Как-то вот войну списков, как мы наблюдали в 2014 году. Но, с другой стороны, вот мне один мой знакомый задал такую вполне логичную загадку. Логическую дилемму. Он говорит, смотри, вот есть, например, Сбербанк Украина, подразделение российского банка. В Украине очень часто слышны призывы его закрыть. Потому что в России это Госбанк, один из крупных, ну, точнее, самый крупный в России финансовый учреждение и так далее. И поэтому как можно во время войны, чтобы этот банк зарабатывал свои капиталы, в том числе на территории Украины? Но при этом, говорит, смотри, на территорию полуострова российский Сбербанк не зашел. Герман Греф неоднократно говорил, что с его точки зрения и с точки зрения банковского законодательства Крым – это украинская территория, поэтому мы не собираемся нарушать законодательство Украины и международное и так далее. И вот получается дилемма. С одной стороны, в состоянии войны и странно, что российский бизнес зарабатывает в Украине, а Сбербанк Украины – это прибыльная филиал российского Сбербанка. С другой стороны, как бы если закрыть подразделение банка, который не нарушает украинское законодательство и даже не приходит в Крым работать после смены флагов на полуострове, то получается, что другим любым российским там учреждениям нет смысла не приходить в Крым. Вот вам как кажется, Ирина, какая стратегия была бы правильной?
Ну, здесь очень сложно понять, какая стратегия была бы правильной, потому что мы не можем это все попробовать, да, то есть обычно, если уж мы говорим о том, что мы находимся в состоянии войны с Россией, а по факту мы находимся в состоянии войны с Россией, она оккупировала часть нашей территории, то тогда что это за собой влечет? Это влечет разрыв дипотношений, это влечет разрыв полностью всех связей. Правильно? Хотя бы экономически. Да, но у нас война и существует только в информационном пространстве. Де юре у нас нет войны.
Вот, и в подтверждение этого...
Очень сложно, да.
Я задам еще одну логическую загадку, такой казус, может быть. Да, ну, понятно, что Сбербанк России подвергается нападениям, потому что там на вывеске есть слово «Россия». Mm-hmm. Но есть множество других структур, которые работают. Это всем известное Россотрудничество, это такие проводники русского мира, и они об этом официально говорят, что они проводники русского мира. И до сих пор действует договор, по которому представительства Россотрудничества работают вот в Киеве, например, очень легко найти. А есть еще такая история, компания «Консоль» крымского спикера Владимира mm-hmm. Константинова, который находится в Украине в уголовном розыске, а вот его компания продолжает владеть материальными активами на материковой части страны. Вот Константинов помог угнать Крым, а с его активами-то все не так уж и плохо, и он даже в судах
периодически побеждает. Это что, недосмотр или злой умысел, Ирина, как вам кажется?
Ну, мне кажется, что здесь все-таки есть какие-то определенные договоренности высших эшелонов власти между mm-hmm. собой. Потому что если бы не было никаких договоренностей, то, конечно, была бы более последовательная политика. По делу Савченко, да, мы вводим санкции. А есть ли уголовное дело, где уже расследовано и доведено хотя бы, ну, не до суда, но хотя бы собраны все доказательства незаконного похищения Савченко? Об этом кто-то пишет? Кстати, где это уголовное дело? Где уголовное дело о том, что незаконно задержали Сенцова и Кольченко, Афанасьева, Черния и всех остальных политзаключенных? Где уголовное дело по Крупику и Клыху? Я не слышала. Может быть, оно где-то там и расследуется? Но почему этого нет в публичном пространстве?
Вот любопытно. На этой неделе буквально в Украинской Верховной Раде появился законопроект, предполагающий расторжение, собственно, дипотношений между Киевом и Москвой. То, о чем вы говорили, что либо у нас война, и тогда вот как бы топором рубим все, либо мы продолжаем поддерживать гибридный статус вот нынешнего противостояния, и тогда как бы избирательно вводим ограничительные меры. Опять же, расторжение дипотношений, оно предполагает, что да, тогда получается украинского посла нету в России, российского в Украине, а, например, какая-то третья сторона в виде, например, Дании, да, она выступает посредником в официальных коммуникациях между Киевом и Москвой. Вот на ваш взгляд, подобное решение, оно Украине, его... Нужно делать этот шаг, или это будет, ну, скажем, такой вот популистский шаг, который принесет, может быть, больше рисков? Как вам кажется?
Ну, я думаю, что Украина сейчас... Почему она до сих пор этого не сделала? Потому что мы просто, ну, недостаточно имеем ресурсов, недостаточно силы само государство имеет, угу. чтобы бороться с этим. У нас сейчас наше государство, оно очень так собрано по кусочкам, как вы говорите, страна находится на ручном управлении, да, то есть... И коррупция настолько разъела эти все органы власти, что, в принципе, оно только с виду как бы государство. Но если так хорошо ткнуть пальцем, все может посыпаться. Поэтому я с точки зрения правительства, мне кажется, что совершенно логично, что они не разрывают дипотношения и не входят в состояние официальной войны с Россией.
Ну, кстати, потому что разрыв дипотношений просто... не означает состояние войны.
Ну, я говорю и то. Ага. Потому что фактически можно тогда очень быстро эту войну проиграть. И сейчас мы так как бы вроде и воюем, и не воюем. На самом деле, вот эти все многоходовочки, да, очень сложно понять, что же в голове у наших политиков. Но mm-hmm. мое мнение, что сейчас вот на радикальные меры, на военные действия, ну, идти нельзя, просто я как правозащитница вообще против войны. Но... Поэтому, может быть, как-то решить это все...
Вы, в частности, говорили о том, что, да, вот такое вот гибридное состояние, такое промежуточное состояние, ни мир, ни война, да, и в этом смысле, я так понимаю, официальный Киев во многом возлагает надежды на представителей, ну, собственно, на западные страны, на коллективный Брюссель, на коллективный Вашингтон. Вот Илья Новиков, кстати, один из адвокатов Надежды Савченко, он комментировал, что новые санкции в отношении российских компаний, российских персоналей, они могут стать эффективным инструментом давления, в частности, в том числе в деле освобождения украинской летчицы.
Мне дали понять, что США ничего не предложат взамен, что старые санкции не будут сняты, и что единственная возможная реакция в продолжении этой ситуации только наложение новых санкций. Российский МИД был бы не прочь в обмен на освобождение Савченко получить какой-то большой нематериальный актив, например, признание Крыма де-факто или де-юре. Вот по моей информации этого не будет. И если Россия хотела бы инициативу обменять Савченко каким-то косвенным путем, не на тех, кто находится в Украине, а тех, кто находится в США, на Бутона, Ярошенко, то вот это тоже вариант неприемлемый.
Ну, то есть, получается, что, условно говоря, единственный в этом смысле инструмент давления – это разговаривать с западными партнерами, чтобы те, соответственно, своими сапожищами вот какое-то давление оказывали.
Но на самом деле сейчас идет информационная и экономическая война во всю мощь. Да? То есть, экономическую войну, конечно, Россия проигрывает, потому что она не привыкла таким образом воевать. Она привыкла воевать с помощью самолетов и бомб. А экономическую войну, да, санкции прикрутили хорошо. Владимиру Владимировичу его амбиции, правда? То есть это же видно и по той же Сирии. Почему он оттуда так быстро сбежал? Наверняка же не просто потому, что он выполнил какую-то никому неизвестную задачу, да? Потому что здесь единственный момент и единственный риск, который, на мой взгляд, сейчас может быть, это то, что мы сейчас, когда договоримся по Донбассу, да, там нам дадут контроль над границей, и, наконец-то, мы проведем выборы, то Крым мы сольем. То есть Владимир Владимирович, мое мнение... что он развязал войну на Донбассе для того, чтобы отвязались от Крыма и перестали вообще туда...
Пункт о восстановлении контроля на границе, его нельзя ли так трактовать, что и восстановление контроля над границей, в том числе и в Крыму?
Нет, там, к сожалению, да? идет между отдельными
только,
районами
Донецкой. Там только Донецкой, идет Донецкая и Луганская область. То есть сейчас Донецкая и Луганская область – это предмет торгов, чтобы выменить на Крым спокойствие вот в этом регионе. Но это мое мнение. И сейчас это все продолжается до сих пор, правда? Вообще, то есть мы как только начинаем про Крым разговаривать, сразу на Донбассе начинают там сильнее бомбить, правда?
Это вообще, знаете, история такая, напоминающая матрешечку. Самая маленькая матрешечка Крым прячется в более крупную матрешечку под названием Донбасс. Более крупная матрешечка под названием Донбасс прячется и в еще более крупную матрешечку под названием Сирия. Конечно. И так далее, и так далее. Но все равно где-то там внизу самый главный смерть Кощеева – это украинский полуостров. А что происходит на административной границе между ним и Херсонской областью, будем говорить через пару секунд.
Только в субботу и только в 18 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала «Украинского радио».
Итак, это «Крымский пармезан», Сергей Макрушин, Павел Казарин у микрофона, и у нас в гостях Ирина Седова, крымская журналистка, правозащитница. Сейчас мы будем говорить о том, что же происходит на административной границе, а там нововведение, там теперь дежурит отряд, как это назвать правильно, ну, формирование такое, да, Аскер.
Да.
Аскер дежурит вместе с пограничниками теперь. И вот вопрос к Ирине. Что там происходит, вот по твоему наблюдению? Нужны ли там еще какие-то активисты, кроме пограничников, на дежурстве на административной границе?
Ну, активисты, которые сотрудничают с милитаристскими нашими формированиями, с нашими с вооруженными силами, да, с милицией, там, с пограничниками, это отдельный вопрос, потому что у нас есть добровольцы на Донбассе, которые фактически ведут боевые действия. Поэтому у нас в стране к активистам уважение после Майдана, да, что активисты фактически совершили Майдан. Сейчас некоторые структуры начинают этим пользоваться. То есть мы, когда мониторили ситуацию, ну, не с этим новым батальоном, а вот когда была гражданская блокада, очень было много нарушений, на самом деле, среди отдельных персонажей. Я не говорю, что все нарушали, но очень много было и мародерства, и разбоя, и запугивания, и отбора какого-то имущества у местных жителей. То есть есть риски, что вот эти милитаристские формирования добровольческие могут злоупотреблять тем влиянием, которое они могут получить. Угу. Здесь очень важно контролировать, чтобы это формирование выполняло только строго те функции, для которых оно создано.
Кстати, вот в отношении функций, которых оно создано, да. Я прошу прощения, что вклиниваюсь. Вот по словам Ленура Ислямова, организатора гражданской блокады Крыма, основная задача общественного объединения «Аскер» – это наблюдение за тем, чтобы таможенники и пограничники выполняли постановление Кабмина за номером 1035 об ограничении поставок товаров в Крым и из Крыма. Давайте послушаем.
На каждых трех постах поставлено по вагончику, в который могут граждане Украины обратиться по любому вопросу. И задача основная именно тех ребят, которые стоят на КПВВ, это наблюдение за выполнением указа 1035 всеми службами, которые находятся на постах. Это таможенные службы и прикордонные службы.
Ну, вот любопытная история, потому что в Крыму администрация периодически сообщает о том, что уничтожают продукты украинские, которые пытаются привезти. То есть до границы они все-таки доезжают, несмотря на постановление Кабмина номер 1035.
Такое вот
и наличие
и соответственно, у нас активистов. С Сергеем возникает абсолютно резонный вопрос к Ирине. Вот получается, что насколько, на ваш взгляд, вот это объяснение, которое предлагает нам всем Ленур Ислямов, о том, что вот Аскер там нужен для того, чтобы осуществлять гражданский контроль за пограничниками, чтобы не допускать взяток, коррупционных денег и так далее. Насколько это все оправдано?
Но если они будут заниматься тем, чем они декларируют, что они будут заниматься, тогда да. Но они же могут останавливать машину, проверять ее, досматривать. Они не имеют делать этого права. И у пограничники определенный список, где написано, что может делать добровольческий батальон. Он может просто наблюдать. То есть их функция – это наблюдение. Если они что-то увидели, они должны позвонить на горячую линию, они должны написать заявление в милицию, то есть они должны действовать как гражданское объединение.
То есть даже документы попросить они не могут?
Ну, нет, конечно. Где? У них же нет таких функций, да? То есть функции ограничения каких-либо прав моих, если я еду, да, может взять на себя государство, но оно должно четко прописать в законе, чтобы все нарушения закона я потом могла оспорить в суде.
Любопытно,
что... А сейчас, если какой-то человек, у которого нет никаких полномочий, государство не давало ему полномочий, будет у меня требовать мои документы или смотреть, какую колбасу я везу, то он не имеет совершенно никаких прав этого делать.
Ну вот, между прочим, вот ваши слова, Ирина, подтверждает и помощник главы украинской госпогранслужбы Олег Слободян. Он в комментарии заявил на этой неделе, что представители Аскера не имеют права вклиниваться каким бы то ни было образом в работу пограничникам, что их функция только лишь консультативная и наблюдательная.
Во-первых, представители этого общественного формирования «Аскер», их всего на данный момент 6 человек, по 2 на каждом контрольном пункте въезда-выезда. Они не имеют права выполнять контрольные функции, не имеют права каким-то образом вклиниваться в работу контролирующих органов. И абсолютно контролирующую функцию, как в контрольных пунктах въезда-выезда, как осуществляли пограничники, так мы ее и осуществляем. То есть миссия этих представителей исключительно консультативная, и никакой угрозы для жителей Украины, которые проживают на временно оккупированной территории, они не несут.
То есть, по большому счету, это ребята, которые должны наблюдать и так далее. Я просто вот хочу. Мне кажется, в этой ситуации есть очень важная переменная. Когда государство не заполняет какой-то вакуум, когда создается вакуум государственного управления, этот вакуум государственного управления заполняют те, кому не лень. Условно говоря, как в 17 году, условно говоря, большевики в России подняли власть, которая валялась просто, по сути, на земле.
То есть вопрос Крыма отдан на аутсорсинг.
Да, на аутсорсинг, причем, знаешь, даже конкурс не объявлялся. То есть приходите и владейте, кто хочет. Земля наша велика и обильна. То есть я просто вот задаю вопрос. Это же получается, что в этом смысле темой Крыма может заниматься кто хочет? Ну, по принципу, вот кто громче крикнет, тому и крымская тема и отдается во владение.
Ну, так сейчас и происходит по факту. То есть, что особо-то у нас отдел по представительству президента по делам Крыма работает? Служба по делам Крыма у нас работает? У нас есть министерство по делам Крыма? Я не слышала.
Ну, с органами, да, крымскими в украинской власти действительно очень много вопросов. Вот Нариман Устаев, это единственная, наверное, публичная сейчас персона, которая дает какие-то комментарии и демонстрирует хотя бы.
То есть это мне нравится, свою работу. Хороший такой критерий деятельности
для украинского чиновника. Для журналистов, возможно, да. Потому что открытость органов власти, да, и демонстрация хотя бы того, что что-то делается, ну, это, наверное, один из немногих факторов, который может показать, что действительно что-то работает хотя бы.
Согласен. Да. А что не делается Киевом? То есть, вот мы видим, что самоустранение. А что вот на самом деле, на ваш взгляд, те шаги, которые должен был бы сделать Киев на административной границе между Крымом и Херсонской областью, еще, скажем, в 2014 году, а до сих пор не сделал?
На самом деле, если мы хотим Крым вернуть, то, по идее, у нас уже сейчас должны формироваться в экзеле органы власти, которые будут за Крым отвечать. Mm-hmm. То есть, если есть у нас проблема там, с въездом-выездом, с пересечением этих всех границ, то должен быть и тогда при том же Министерстве Крыма отдел, который занимается и пишет, есть, чтобы были юристы, которые пишут эти законы, о которых я в самом начале говорила. Угу. Как мы создадим эти хабы, как они будут работать, какую нормативную базу нужно создать. То есть должны быть люди, которые думают о проблемах Крыма. Они должны быть на государственном уровне. И они должны решать эти все проблемы. Если женщина родила ребенка и не хочет, чтобы у него было украинское свидетельство, она должна каким-то образом выехать сюда и получить это свидетельство. Если она не хочет, чтобы у него было российское свидетельство, uh-huh. Я прошу прощения. То есть она должна взять свои документы, поехать в Украину и получить украинское свидетельство, чтобы ее ребенок, рожденный в Крыму, был гражданином Украины. Сейчас по факту, что это разве возможно сделать? Нет.
Ну, то есть, есть несколько вот таких проблемных направлений, да?
Конечно.
Это документы, это образование, насколько я знаю.
То есть это сейчас решает гражданский сектор в ручном порядке, опять же. Когда у нас прокуратура говорит, что мы бы с удовольствием представляли интересы крымчан, которые не могут выехать, чтобы какие-то акты гражданского состояния здесь за них получить, мы можем это делать. У нас нет в бюджете денег на то, чтобы подать судебный сбор. То есть человек не может приехать. Он может доверить прокуратуре, которая создана прокуратурой РФК, чтобы прокуратура за него пошла в суды, выиграла суды и получила эти документы, акты гражданского. Но в бюджете не прописано прокурорском, чтобы прокурор говорит, я могу пойти в суд, но я не могу судебный сбор оплатить. А если я не могу судебный сбор оплатить, я не могу пойти в суд. И сейчас Ольга Скрипник, глава Крымской правозащитной группы, пишет изменения в законодательство, чтобы узаконить ту ситуацию, чтобы хотя бы прокуратура, которую они уже создали, смогла работать. Она сейчас есть, но она не работает. Вот в чем проблема.
Кстати, вот глава Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник, она нам тоже давала комментарий на эту тему, и она говорила о том, что правозащитники, ну, в частности, речь идет о ее коллегах, не понимают целесообразности нахождения Аскера на админгранице. И, по словам самой Ольги Скрипник, там необходимо вместо дублирующих, собственно, вот таких военизированных формирований, там необходимо создавать государственные информационные центры.
Что касается появления Аскера, мы к этому относимся, скажем так, не понимая целесообразность. Потому что, на наш взгляд, это опять очередные игры в прятки. Действительно, Ленур Исламов пояснил огромный спектр проблем и вопросов, которые сегодня возникают у крымчан. И общественное формирование Аскер, согласно его полномочиям и согласно законам о общественных формированиях, не может решить ни один из этих вопросов, потому что это действительно компетенция государства. И поэтому вместо того, чтобы создавать информационные пункты, открывать там нотариальные пункты, открывать пункты административных услуг, у нас создается формирование, которое, увы, на самом деле во всех вопросах, которые были перечислены как раз таки Ленуром, помочь людям не сможет. Поэтому нам не совсем понятно, какова вообще цель и к чему это приведет.
Ну, вот действительно, друзья, я в любую нормальную цивилизованную страну приезжаешь, там есть сервисные центры, куда ты придешь и, например, там за день получишь, восстановишь водительские права утраченные, может быть, за день или за два дня вот, там, получишь загранпаспорт или восстановишь утерянный внутренний там, паспорт и так далее, и так далее, и так далее. Вот такой сервисный центр на границе между Крымом и Херсонской областью, в Херсонской области, точнее, для крымчан, он был бы лучшим свидетельством того, что Киев неравнодушен к крымской теме и был бы лучшей иллюстрацией того, что административного бюрократического левиафана все-таки победить можно.
Ну вот мы опять пришли к теме витрины на административной границе, которая в принципе нужна, но не только как декоративная, да, какая-то постройка, а еще и полезная.
Верно. Друзья, но так или иначе, вот политика, знаете, это не искусство желаемого, а искусство возможного. Вот в частности об искусстве возможного мы в том числе говорим сегодня в этой студии. О том, что ждет полуостров в самом ближайшем будущем, вот об этом всем буквально через пару секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 килогерц.
крымский пармезан. Сегодня Сергей Макрушин, Ирина Седова и Павел Казарин. На самом деле...
Бороздим крымское информационное пространство на волне,
да,
549
кГц. Поклонскому.
Вот, кстати, о делах Поклонских и Полонских сейчас поговорим. В Крыму очень важно сейчас процесс происходит и достаточно, скажем так, настораживающий. Что происходит? Происходит то, что прокуратура Крыма вознамерилась объявить Меджлис крымско-татарского народа экстремистской организацией. Меджлис крымско-татарского народа – это исполнительный орган представительской власти крымских татар, и он, получается, главный такой орган между сессиями Курултая. Курултай – это парламент крымских татар, который избирается по всем демократическим принципам, там и мажоритарно, и пропорционально, можно так называть, системой. И вот что происходит. Вот вся эта структура самоуправления, вся эта структура представительских органов крымско-татарского народа может оказаться под запретом как экстремистская организация. Ирина, что это может значить для крымских татар и для всех крымчан в целом?
Ну, на самом деле, это грубейшее нарушение международного права. И в крымской правозащитной группе мы говорим о том, что ни в коем случае нельзя допустить запрета Меджлиса крымско-татарского народа, потому что это орган самоуправления. Это никакая не общественная организация, это никакое не общественное объединение, как Наталья Поклонская пишет в своем иске, да? То
да.
есть это грубейшее нарушение международного права. И Меджлис невозможно запретить, потому что все люди участвуют в выборах Меджлиса. То есть это как наши люди ходят на выборы, чтобы выбрать себе парламент, чтобы выбрать себе правительство. Точно так же и крымский татарский народ. Он хочет выбрать себе людей, которым они доверяют, которые представляют их интересы.
Вот я сейчас предлагаю... послушать один комментарий, который показывает всю абсурдность этой ситуации. Почему абсурдность? Бывший замглавы Меджлиса и нынешний член Меджлиса, технически он отстранен от принятия решений, но он числится в Меджлисе, потому что освободить его от этой должности может только Курултай, который не собирается сейчас в Крыму, потому что невозможно его, наверное, собрать. Сейчас это глава Госкомитета по делам межнациональных отношений депортированных граждан, подконтрольного России, разумеется, правительства. Заур Смирнов, он заявил о том, что поддерживает запрет Меджлиса как экстремистской организации.
Будем полностью здесь поддерживать сторону обвинения, готовим все материалы. Считаю, что Меджлис утратил право называться крымско-татарским. Действия по блокаде Крыма, действия по организации вооруженных формирований, незаконных экстремистских организаций, которые происходят в Украине, при непосредственной организации Меджлиса, при его участии, конечно же, давно уже перестали давать ему право называться крымско-татарским. Я уверен, что такая организация в Крыму и в Российской Федерации должна быть запрещена. Мы будем это отстаивать в суде.
То есть в чем получается абсурдность этой ситуации? Сейчас мы слышали, как Заур Смирнов фактически свидетельствовал против себя, потому что он член Меджлиса, и он говорит, что Меджлис – это экстремистская организация. Вот как так получается?
Ну, на самом деле у России сейчас нет другого выхода, кроме как запретить Меджлис, потому что они с треском провалили дело 26 февраля. Я слушала потом все судебные заседания, звуки, да, из этих судебных заседаний. Совершенно этот обвинительный акт, который составлен против Чайгоза и других крымских татар, он не содержит под собой никакой аргументации. То есть там нет никаких доказательств вообще. Это просто декларативный документ. Красивое чтиво. И адвокаты говорят, мы бы хотели защищать своих подзащитных, но у нас нет никакого фактажа, чтобы даже опровергнуть утверждение Поклонской. То есть там ни даты, ни время, ни события, ни мотивов преступления. Конечно, пришлось это дело вернуть на доработку, даже самому продажному в мире российскому крымскому суду. Потому что там просто, абсурдно совершенно составлено обвинительное заключение. Сейчас, чтобы усилить свои позиции, госпожа Поклонская выдумывает про вот этот вот фокус с экстремистской организацией. И начинают они, чтобы усилить вину Чайгоза, чтобы против него собрать больше документов. Они пытаются запретить Меджлис.
Но ведь работа-то над ошибками не сделана, потому что, судя по тем фотографиям дела против Меджлиса, которого там 636 страниц, если не ошибаюсь, там подшито абсолютно все. Там подшиты даже выписки из речей, которые были произнесены на Курултае, на сессиях Курултая в 90-е и 2000-е годы. Это вообще, ну, закон получается, закону пытаются, если можно говорить здесь о законе, пытаются придать обратную силу действия или что?
Я так думаю, что если Наталья Поклонская будет составлять обвинительное заключение по делу Меджлиса, точно так же, как она составляла обвинительное заключение по делу 26 февраля, то ей тоже его вернут на доработку, потому что просто-напросто фактаж должен быть какой-то. А какой может быть фактаж против Меджлиса, что они экстремисты, если они просто заседают и выбирают своих представителей?
Ну, мне вот эта ситуация напоминает, вот как нерадивые студенты пишут рефераты, да, и компилируют множество текста, не особо озадачивая себя тем, чтобы текст был связанный, выстроенный и действительно качественный, да, просто для объема, чтобы отдать это преподавателю, который не смотрит на качество текста, а на объем написанного реферата.
Но, тем не менее, можно подшить всегда в это дело так называемое обращение граждан. Наталья Поклонская заявила, что тысячи крымских татар обращаются к ней с призывами запретить Меджлис.
Тысячи и тысячи заявлений крымско-татарского народа, которые поступали на протяжении всего прошлого года в прокуратуру Республики Крым и поступают по сей день с просьбой запретить деятельность так называемого Меджлиса крымско-татарского народа, оказать влияние, чтобы так называемые лидеры крымско-татарского народа прекратили использовать флаг, национальный флаг крымско-татарского народа в своих преступных целях и не позорили свою нацию.
Я просто... Можно тут как-то это откомментировать?
Ну, использовать флаг в преступных целях, это без комментариев, по-моему, просто.
Ага. Хорошо, я просто вот пытаюсь понять. Ну, окей. А, понимаете, у меня вот нет особенных иллюзий в том, что там официальный Киев или международное сообщество может как-то повлиять на Москву с тем, чтобы российские там силовики и чиновники не запрещали Меджлис. Ну, если будет принято такое решение, запретят. И это вопрос не правового поля. А насколько успешными окажутся попытки Меджлис чем-то заменить? То есть, какими-то послушными крымско-татарскими пророссийскими организациями? В конце концов, мы же понимаем, что время идет. И вот есть, например, там мальчик, да, там он закончил в этом году там школу или там закончил университет. А у него есть два варианта. Либо покинуть Крым и уехать куда-то, а он может не уезжать, ему может претить мысль о добровольной депортации. Либо так или иначе остаться на полуострове и как-то жить и как-то работать. И в конечном счете, как бы, время всегда притупляет остроту противостояния. Вот удастся ли заменить Меджлис в этом смысле какой-нибудь лоялистской, лояльной там Москве и официальному Симферополю организации, на ваш взгляд?
Ну, я не могу сказать сейчас, насколько будет успешным эта деятельность, но они ее ведут. То есть они хотят это сделать. А как крымские татары отнесутся к этому, это нужно спрашивать у самих крымских татар. Потому что я, честно, ну, даже до конца не представляю, насколько как бы... Я просто помню один момент, когда был митинг крымских татар у нас в Керчи, ну, еще до оккупации, до всех этих событий, собирались увольнять главу больницы. И крымские татары пришли поддержать его, потому что он, ну, тоже был членом Меджлиса, они его очень уважали, и они пришли под стену горсовета требовать от Исачева, чтобы он не увольнял. И во время митинга я поняла, что все начинают хлопать. Просто потому что Чубаров, он зашел на площадь, все повернулись к нему и начали хлопать, проявляя таким образом уважение к этому человеку. Я просто тогда опешила, потому что у нас на митингах такого, ну, никогда не было, чтобы вот так народ, а там было, ну, человек 500, наверное, людей, публично проявлял уважение. То есть лидеры крымско-татарского народа, внутри крымско-татарского народа, это очень уважаемые люди. Мустафа Джемилев сидел в тюрьмах за то, чтобы добиться возвращения Крым на полуостров. То есть я не знаю, кем они смогут заменить Мустафу, к
примеру. Видимо, Русланом Бальбеком собираются
заменить. То есть, но есть такое понятие, как уважение. И если люди уважают своего лидера, то они его уважают, они его выбрали. А если они будут сейчас им этих всех своих клоунов, этих кукол, которые на руку одеваются, подсовывать в качестве лидеров, то народ, конечно же, не сможет их полюбить так, как хочет эта Россия. То есть это вопрос уважения, это вопрос внутренней самоорганизации крымско-татарского народа.
Да, я бы еще добавил, что...
Если учесть, что весь крымско-татарский народ помнит депортацию, потому что все бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки погибали там и мучились в этих теплушках, поездах, то я не думаю, что они будут уважать кого-то, представленного России. Но это мое мнение, не знаю, как на самом деле.
Да, если вспомнить, как формировался нынешний состав Меджлиса и как избирался председатель Меджлиса, нужно вспомнить, что Ахтем Чийгоз снял свою кандидатуру в пользу Рифата Чубарова. Так что получается, что выразители наибольшего, да, числа взглядов крымских татар, вот сейчас один сидит в СИЗО в ожидании приговора, второй невъездной в Крым.
Но есть еще Нариман Джелял, его там собственно, замглавы Меджлиса, который является одной из главных публичных персон, собственно, представляющих этот неофициальный представительский орган на полуострове, и он тоже там давал комментарий, да, что попытки запретить Меджлис Крыму он связывает с гражданской блокадой Крыма, и что этот запрет Меджлиса нарушает, собственно, основополагающие права человека. Давайте послушаем.
Моя глубокая убежденность в том, что данные запреты связаны с блокадой Крыма, инициаторами которой являются наши проживающие сегодня вынужденно на территории материковой Украины. Привязать к нам сегодня что-то иное абсолютно нет никаких оснований. Мы не совершаем никаких противозаконных действий. Если Меджлис будет запрещен сегодня в Крыму, то я и многие мои единомышленники окончательно просто подтвердим свою убежденность в том, что в Крыму существуют колоссальные ограничения со свободой слова, свободой общественно-политической деятельности, свободой собраний и так далее, и так далее. То есть то, о чем мы, собственно, везде и говорим.
Ну, собственно, Нариман Джелял, который вот и комментировал нам подобным образом ситуацию с запретом Меджлиса, он, понятно, что выбирает весьма дипломатичные формулировки. Но в его нынешнем статусе это довольно-таки очевидно. Но нам в этих формулировках стесняться нет нужды. Чем мы на протяжении последних 50 минут и занимались, друзья. Это были главные новости, на наш взгляд, из тех, которые происходили и, опять же, не происходили в Крыму за эту неделю. Берегите себя. Сергей Макрушин, Ирина Седова
и ваш... Павел Казарин. Вот я Павла представлю. Да, встретимся через неделю, и очередная порция крымского пармезана не за горами.
Каждую субботу в 18:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан».